говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И мы всех вас поздравляем с великим праздником, Рождеством Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Это праздник для нас, для каждого православного христианина особенный, потому что мы знаем, что Матерь Божия у креста усыновила нас по слову Господа. Она, услышав слова с креста своего Сына и Бога, Он указал на ученика апостола Иоанна и сказал: «Се жена, сын твой», а ученику сказал: «Се мать твоя». И поэтому Матерь Божия для нас всех, кто лишился земных своих матерей, до конца жизни, хоть нам 100 лет будет, у нас остается наша небесная покровительница, Пресвятая Богородица, Пречистое Дева. Так что мы с вами, братья и сестры, счастливые люди, в отличие от тех, кто от неверующих людей, кто не чувствует милость Пресвятой Богородицы, и от еретиков, которые ей не поклоняются, называют ее просто Матерью Христа, не молятся Царице Небесной. А сегодня праздник праведных Богоотец и Акима Иоанна. Я всегда вспоминаю, когда поминают на богослужении праведных Богоотец и Акима Иоанна, в память, я всегда переношусь в Гефсиманию, в храм Успения Пресвятой Богородицы. Я помню свое, знаете, потрясение, когда спускаешься по ступенькам, и вдруг видишь, с одной стороны гробница Иоакима праведного, а с другой праведной Анны. И вот это удивительное чувство. И сегодня же совершается служба со словословием преподобному Иосифу игумену Володскому. Преподобный Иосиф Володский, святитель Геннадий Новгородский, спасли Россию от ереси жидовствующей. Хотя ересь, скажем так, это неправильно. Ересь – это уклонение от истины. Еретики – это латиняне, католики, протестанты, лютеране. Сейчас уже неизвестно, сколько этих конфессий протестантских, да, сект всяких. А ересь жидовствующих – это сатанинская антихристианская секта, опасная тем, что им разрешалось лгать, выдавая себя за православных. Хотя в обряды этих сатанистов входили кощунство над причастием, святыми дарами, осквернение икон. И, кстати, эта ересь жидовствующих, так называемая секта, это пришла из Новгорода, занесенная в Москву из Новгорода. Она грозила гибелью всей русской земле тогда. А почему я отмечаю, что из Новгорода? Потому что Новгород, торгашский дух в нем тогда преобладал. И, заметим, этот торгашский дух сребролюбия обязательно людей ведет к ворожеям, всяким каббалистам. Не случайно сегодня все эти звезды шоу-бизнеса многие рекламируют учение Каба и хвастаются этим. Да, ну а либералы очень часто преподобного Иосифа Волоцкого, Геннадия Новгородского объявляют основателями некой русской инквизиции. Но благодаря их подвигу не только церковь устояла и русская держава, но Россия не знала и таких страшных религиозных войн, которые опустошали и заливали кровью средневековую Европу. Преподобного Иосифа Волоцкого мы еще сегодня вспомним, потому что темой нашей передачи будет размышление, мы с вами подумаем, поговорим о том, нужна ли православным сильная держава. Или же это не важно для православной церкви и каждого из нас. А все, кто желает сильной власти, сильного государства, это, как нам некоторые пытаются внушить, люди заблуждающиеся, которые земное якобы ставят выше небесного, не понимают законы духовной жизни. Но праздник Рождества Пресвятой Богородицы для России и русского народа – это особенный праздник. Вы все знаете, что в этот день, в 1380 году, на поле между Доном и Непрядвой была одержана победа в Куликовской битве, победа над полчищами Мамая. Историки называют этот день днем рождения русского народа. Отмечают, что на Куликово поле шли полки русичей из разных княжеств: суздальцы, владимирцы, костромичи, белозерцы, москвичи, а вернулись они, ощущая себя единым русским народом. Как Ключевский сказал, Русь родилась на Куликовом поле. Но надо понимать, что жители разных русских княжеств и до этого, и до XIII века знали, что и до XII даже, в XII веке они знали, что они все русские, русичи, вернее, у них один язык, одна вера. Недаром игумен Даниил в Иерусалиме ставил лампаду на гроб Господень за всю землю русскую. Но за грех междоусобиц, за гордыню Господь наложил тяжелейшую эпитимию, послал страшное наказание. Наказ — это урок Батыева нашествия. И затем заставил покоряться иноплеменникам. Кстати, все понимали, что это за грехи. Из Владимира в годы монгольского разорения епископ Владимир Суздальский Новгородский Серапион рассылал свое слово, в котором он писал: «Что речем, что отвечаем? Страшно есть чада впасть в гнев Божий». И призывал каяться в грехах, называл грехи, за которые Господь наказал: ложь, клевета, грабежи, разбой. И страшными грехами епископ считал лихоимство и безжалостное ростовщичество, немилостивые суды. Ну вот, мне кажется, и нам сегодня хорошо бы вспомнить об этом, да? Но действительно, долгие годы подчинения иноплеменника мартынского ига были посланы как горький урок. И русская земля, Русь, усвоила этот урок. И хотя ненавистная рознь мира сего, как говорил преподобный Сергий Радонежский, преодолевалось с огромным трудом, скорбями многими, но урок, наказ был усвоен, и потомки младшего сына, святого благоверного князя Александра Невского, а младший сын это святой Даниил Московский, недавно праздновали, совсем недавно, в прошлое воскресенье, день памяти святых 12-го Александра Невского и Даниила Московского. И вот потомки начинают собирать русские княжества вокруг Москвы. И на поле Куликовом одержана первая победа над Ордой. На Куликовом поле было явлено великое единодушие русских людей, о котором молились и святитель Петр Московский, и святитель Алексей, и преподобный Сергий. Под стягом с нерукотворенным образом Спасителя собрались русские полки тогда. Эта великая победа стала днем рождения единого московского государства будущего, московского царства будущей Российской империи. На призыв великого князя Дмитрия Ивановича тогда встала под его стяг вся сила русская. Вышли все русские люди, князья, бояре с дружинами. И, как сказано в летописи, сыны крестьянские от мала до велика. И князь Дмитрий на Куликовом поле перед битвой говорил: «Отцы и братья мои, настал час битвы, будем сражаться сегодня ради веры христианской и святых Божиих церквей. И смерть на этом поле для нас, братья, не смерть, но лишь переход в жизнь вечную. Не умрет тот, кто отдаст душу за други своя, но всех увенчает победными венцами Христос Спаситель». Тогда на Куликовом поле сложили свои головы в очень ожесточенном кровопролитном сражении многие князья и бояре, дружинники, простые крестьяне. Но победа была одержана на Рождество Пресвятой Богородицы. Как сказал князь Владимир Андреевич Серпуховской, когда привели в чувство контуженного князя Дмитрия, нашли его заваленного и деревьями среди погибших. Князь Владимир Андреевич говорит ему, окропили его водой из Дона, радуйся, князь и брат, молитвами пречистой ни одного врага, ни одного поганого на поле Куликовом не осталось. И вот вслед за этой победой на Руси из Византии стали чудесно переходить многие святыни из Константинополя. Помните, именно же после этой победы по небу чудесно пришла наша святыня великая, Тихвинская икона Пресвятой Богородицы. И греки потом узнали в ней икону, которая ушла из Константинополя чудесной, Софии Киевской. Русские княжества постепенно объединялись под стягом Москвы. И вот когда пала Византия под ударами османов, Русь смогла принять на себя служение православного царства. И русские люди в древних чудотворных иконах Матери Божией, в Владимирской, в Тихвинской, видели особое благословение Царицы Небесной нашему Отечеству. Пресвятая Богородица не раз чудесно спасала от врагов царствующий град Константинополь. И русские люди не сомневались, что Москву от вражеских нашествий также, ну, много раз это было в истории, спасает особая милость Царицы Небесной. Как некогда Константинополь, стольный град русской земли, стали именовать домом Пресвятой Богородицы, домом Пречистой. Ну а затем в 1547 году в Успенском соборе Московского Кремля венчается на царство по чину византийских императоров 17-летний великий князь Иоанн Васильевич и помазывает его освященным миром на царство его воспитатель, святитель Макарий Московский. И сейчас, братья и сестры, мы услышим с вами песнопение, которое взбранное воеводе победительное, которое было написано именно в то время в Константинополе, в царствующем граде, когда Матерь Божия чудесно спасла от нашествия Константинополь. Вот этот первый акафист с припевом «Радуйся, невеста неневестная», он и был написан в благодарность Матери Божией за чудесное спасение Царьграда, как на Руси называли Константинополь. И сейчас мы каждый день на каждом богослужении звучит песнопение «Взбранной воеводе победительной». Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении погибших в Перми во время этого теракта, который устроил маньяк. Это страшно их называть стрелками, их надо называть упырями, убийцами, маньяками, изуверами, а не какими-то стрелками. Молимся и о здравии пострадавших, и о том, чтобы Царица Небесная послала утешение. Потому что кроме Матери Божией, Господа, никто не может утешить потерявших своих. близких юных людей. Молимся о упокоении убиенного архимандрита Андрея Ватца. Это не доказано, следствие не установило, но, мне кажется, его смерть священника военного кажется очень подозрительной. И кровь, и хотя говорят, что якобы упал, разбил голову, ссадины на теле. Но, во всяком случае, мне это мое личное такое мнение. Просим ваших молитв о убиенном архимандрите Андрее. А новопредставленном Евгении Зиничеве молимся, воине Евгении, который душу свою за други свою спасал. Замечательного тоже православного человека, режиссера Александра Мельника, «Царствие им небесное». Ну, молимся и о покаянии Алексея, Валерия, Аркадия, о покаянии наших священников, протоиерея Дмитрия Смирнова, наших постоянных авторов, архимандрита Амвросия Урасова, и радиакона Илеодора, и о здравии записка пришла тяжко болящей Марины в коме написано, тяжко болящей Елены после операции Натальи. Просим ваших молитв о здравии с архимандрита Илии, болящей монахини Ноны. Это наша дорогая монахиня Тамара в миру Москвичева. Вы знаете, что она сейчас после операции в больнице. И просим ваших молитв. Это ее передача «Беседы со старцем», которого недавно вспоминали, архимандритом Даниилом Саровичевым. И со многими, с тем же отцом Ильям, она его записывала часто, он ее постригал. Это золотой фонд нашей радиостанции, многие ее передачи. Так что просим ваших молитв, дорогой для нас сотрудница радио «Радонеж» многолетней, монахини Ноне. О здравии протоиерея Валериана, протоиерея болящего Александра, тяжко болящего иерея Павла, иерея Андрея болящего, болящего протоиерея Андрея, болящего Александра, тяжко болящего, болящих Владимира, Натальи, болящей Ларисы, болящей Ирины, болящей Веры, болящей Степаниды, Анатолия, Натальи, Сергия. И просим молитв о здравии Олега Сыромятникова. Это, вы знаете, в Перми преподаватель, он бывший милиционер, человек опытный, он когда услышал эти выстрелы, закрыл дверь, дверь была металлическая, он понял, что никакой огнестрел ее не возьмет, и продолжил лекцию, успокоив студентов. Почему? Потому что самая страшная паника, когда прыгают со второго, с третьего этажа, это опасно для жизни. Он понял, что студентам за металлической дверью не угрожает огнестрельное ранение, и проявил именно себя как опытный человек настоящий, с выдержкой военной, а сейчас на него там во всяких социальных сетях везде нападают, так что, а человеку выдержать эти нападки не так легко, так что помоги ему, Господи. Ну и, дорогие братья и сестры, я напоминаю, что мы 2 октября поедем к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы, помолимся в храме Ризоположения в Леоново у иконы Положения Ризы Пресвятой Богородицы с великой святыней, частицей Ризы, Царицы Небесной. Там знаменитый чудотворный образ Богородицы трех радостей. Затем в царском храме Тихвинской иконы Матери Божией в Алексеевском, это храм при государе Алексея Михайловича построен, у чудотворной Тихвинской иконы помолимся, у икон Богородицы Прибавление ума, Козельщанская, приложимся к ковчежцу с мощами многих угодников Божьих, а завершим паломническую поездку в храме иконы Матери Божией Знамения в Переславской Слободе. Помолимся чудотворного образа Богородицы Знамения, учтимой иконы Иверской Богородицы, и в храме находится икона чудотворца мученика Трифона с тремя частицами мощей. А у Иверской, вы знаете, я много лет был прихожанином этого храма, лет 40 назад еще, и там всего два крестика висело. В последние годы, ну сейчас их, видно, по благословению убрали, в последнее время икона Иверская в Знаменском храме была вся увешана в благодарность Царице Небесной за исцеление, за чудеса помощи, жемчугом, кольцами. Это все, можно сказать, от чудеса, которые на моих глазах происходили. Те, кто желает присоединиться к нам 2 октября, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. 151-61-14. Ну, а я, братья и сестры, вновь возвращаюсь к теме, что означало для вселенского православия в 1547 году появление сильной русской державы, Московского царства. Дело в том, что по разоренному Константинополю в то время, по Святой Софии Константинопольской, рассказывали турки, и город уже оглушали вопли муэдзина. Пали сербское, болгарское царство православное. Древние христианские земли Малой Азии были давно захвачены войнами ислама. И в Риме тогда торжествовали, потому что схизматики, как они православных называли, были разгромлены. Но внезапно это слова из знаменитого стихотворения Майкова. Прочтите, кто не читал, «В гробнице Грозного». Вот послушайте. «И царство новое пред их очами встало. Оно не прихоть явилось на свет. В нем ни одной Руси спасения завет. В нем церкви истинной, хоругвь и меч и сила. Единоверных скорбь, что быть ему молила». Понимаете, венчался тогда молодой русский государь, 17-летний, по чину византийских императоров, не самочинно. Великий князь Московский и святитель Московский Макарий, его воспитатель, и спросили на это благословение всех православных патриархов, чьи земли уже были под властью мусульман. Понимаете, единоверных скорбь, что быть ему молила. И государь молодой русский царь поднял лабарум святого Константина Великого, который выпал из рук последнего византийского императора Константина, погибшего с мечом в руках в сражении с турками на стенах Константинополя, Царьграда. И, конечно же, враги православной веры никогда не простят грозному царю созидание царства, в котором столетиями была церкви истинной, хоругвь и меч и сила. Сегодня принято мыслить категориями различных цивилизаций. Можно утверждать, что русский царь Иоанн Васильевич Грозный сохранил восточно-христианскую цивилизацию. И мне кажется, это утверждение опровергнуть невозможно. Потому что итальянцы уже в то время писали: «Все греки, сербы, болгары уповают и надеются только на русского царя. От него ждут освобождения». Но меня просили прокомментировать недавнее выступление на радио «Радонеж» священника Георгия Максимова. Оно называлось «Феномен почитания царя Ивана IV в нашей церкви». Должен сразу же сказать, дорогие братья и сестры, что личность царя Иоанна Васильевича Грозного на протяжении последних столетий вызывало противоречивое чувство и давали самые противоречивые оценки многие отечественные историки, причем от резко отрицательных до самых положительных. А все зависело, да и по-прежнему зависит, от идеологических пристрастий этих историков. В зависимости от этих пристрастий они опираются на различные источники. Черный миф о душевнобольном тиране, который своего родного сына убил, имел то ли 7, то ли 9 жен, залил всю страну кровью, довел ее до разорения, потерпев поражение в Ливонской войне. Так вот, этот черный миф, автором которого является Карамзин, не выдерживает столкновения с реальной историей правления грозного царя. А дело в том, что сочинял свой черный миф Карамзин, который с 18 лет состоял в масонской ложе. Был учеником знаменитого масона Новикова. Он его создавал, опираясь в 9-м томе своей истории государства российского, только на определенные источники сочинения первого русского диссидента Курбского и написания иностранных авантюристов и явных ненавистников и врагов России, Штадена, Шлифтинга, ну и им подобных. Они сочиняли тогда политические памфлеты о кровожадном тиране, московском царе, и они ужасно потом его так стали называть, и диких ордах московитов, которые угрожают Европе. Кто такой Курбский? Генерал Власов XVI века. Он не просто бежал в Польшу. Он воевал против своей родины на стороне врага. А Штаден, кстати, разрабатывал при дворе германского императора Рудольфа планы завоевания Москвы. Ну, а клевету о убийстве государем Иоанном Васильевичем сына, как уже известно всем, кто занимается исследованием этой темы, это неопровержимо доказано, запустил папский легат иезуит Антонио Пассивино, которого в богословском диспуте царь Иоанн Васильевич просто разгромил. Ну, кстати, все эти свидетели обвинения являются представителями стран, воевавших с Россией. Ну, я как-нибудь об этом расскажу, это интересно о них услышать будет в одной из передач. А иноземцы из стран, не воевавших с Россией, например, итальянцы и другие, давали в то время совершенно иные оценки русскому царю и отношению к нему русского народа. Кстати, девятый том Карамзина решительно не приняли и святитель Филарет Московский, чьи мощи в храме Христа Спасителя почивают, и знаменитый наш мыслитель адмирал Шишков. Карамзина уже в то время упрекали в том, что он недобросовестно относится к источникам. Но, вы знаете, и русские источники, которые относятся к боярским фамилиям, а не только иноземные, к боярским фамилиям, которые пострадали в годы опричны, тоже часто весьма тенденциозны и далеко не беспристрастны. Это было отмечено многими серьезными историками. Кстати, известно, что в годы Ливонской войны на Западе была развязана первая информационная кампания против России. Я об этом писал в работе «Ливонская война и мифы о Иоанне Ужасном и диких ордах московитов». Писал, по-моему, лет, если не 15, то 10-12 назад точно. И поэтому доверять иноземным источникам о том времени – это все равно, что писать историю Второй мировой войны, нашей Великой Отечественной, со слов генерала Власова и сообщений ведомства пропаганды Третьего рейха Иозефа Геббельса. Или, например, о истории современной России в будущем судить по тому, что пишут бежавшие на Запад всякие Каспаровы, ну и прочие деятели, так называемые несистемные оппозиции, или по публикациям западных СМИ, да и отечественных, вроде «Эхо Москвы», «Дождя» и им подобных. Там же утверждают, что мы, вы все знаете, живем в жутком, тоталитарном Мордоре каком-то, Мордоре, как, не знаю правильно, под властью ужасного диктатора Путина, и готовимся вот-вот со дня на день напасть на Украину, Прибалтику, затем двинуть свои танки на завоевание Европы. Повторяю, дорогие слушатели, точка зрения на царствование личности царя Иоанна Грозного формировалась в обществе под огромным влиянием Карамзина. Но все это время историки придерживались противоположных точек зрения. А Георгий Максимов в своей передаче и статье пытается убедить нас, что все, кто не считает царя Иоанна Грозного великим грешником, убийцей святых многих, все они, по его мнению, находятся в прелести, то есть в духовном помрачении. И, по его словам, выступают, оказывается, против предания православной церкви. Мало того, ссылаясь на слова преподобного Арсения Новгородского, он утверждает, что Иоанн Грозный находится в аду, хотя в двух житиях преподобного этих слов нет. А есть они в рассказах о русской церкви Михаила Толстого. И по стилю совершенно ясно, что это написано на языке XIX века, как и вся Карамзинский девятый том является беллетристикой. Скажу вам, дорогие слушатели, что такие категорические суждения, то есть суд над личностью первого русского царя, помазанника Божия, на мой взгляд, не просто слишком самонадеянные, но это очень дерзкие суждения. Не дерзновенные, а именно дерзкие. Тем более, что довольно молодой священник Максимов пытается свое мнение выдавать за мнение церкви и утверждать, что все, кто с ним не согласен, оказывается, противятся преданию церкви православной. Дело в том, дорогие слушатели, что оценка личности и правления первого русского царя Иоанна Грозного не относится к преданию церкви, а тем более не относится это к вопросам богословия. Это вопрос исторической достоверности и имеет отношение к работе историков с источниками, их трактовке событий, а не к области догматики и канонов церкви. Среди историков, которые в своих трудах положительно оценивали правление личности государя Иоанна Васильевича Грозного, знаменитый русский историк Иван Егорович Забелин и Роберт Юрьевич Випер, известный русский историк, ну, это один из наиболее ярких представителей исторической школы Московского университета конца 19-го, начала 20-го, ученик Ключевского. А Иван Егорович Забелин – это великий русский ученый, великий патриот, доктор истории сначала Императорского Киевского университета, затем Императорской Петербургской академии наук. По смерти Соловьева возглавил общество истории древности российских. Ну, о нем можно много рассказывать. А из наших современников опубликованы книги известных авторитетных ученых и замечательных православных людей, академика Игоря Яковлевича Фраянова и профессора Александра Николаевича Баханова о грозном царе. Мне посчастливилось знать этих замечательных православных людей и известных ученых. К сожалению, ушел из жизни Александр Николаевич Баханов и Игорь Яковлевич Фраянов ушел в жизнь вечную в прошлом году. Я рекомендую их книги. У Игоря Яковлевича основательный очень труд, посвященный эпохе грозного царя, драма русской истории. А говоря о работах священнослужителей, нельзя не отметить книгу святителя нашего времени, митрополита Иоанна Снычева. Ну, я думаю, многие эту книгу знают, «Самодержавие духа», и там сказано: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Это евангельское изречение, пожалуй, точнее всего передает суть многовекового спора, который ведется вокруг событий царствования Иоанна Грозного. Не было никакого тирана на троне. Был первый русский царь, строивший, как и его многочисленные предки, Русь, дом Пресвятой Богородицы, и считавший себя в этом доме не хозяином, а первым слугой. Это цитата митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна. Книга в 1995 году, в 1995, книга «Самодержавие духа» была издана. И я должен сказать, что сплетни о том, что главы этой книги о Иоанне Грозном за митрополита писал Константин Душенов, говорят о том, как относятся к владыке эти сплетники. Потому что слухи о том, что сам митрополит Иоанн подобные взгляды не разделял, якобы, это не только неприлично повторять, но это оскорбительно для памяти архипастыря. Вот подумаем, разве мог митрополит Иоанн в таком случае поставить свою подпись под книгой «Самодержавие духа»? Все, кто знал святителя, могут подтвердить, что подобное даже представить невозможно. Потому что митрополит Иоанн с величайшей ответственностью относился к своему слову. К тому же, братья и сестры, любой священник, который бывал у нашего великого старца Николая Гурьянова, может засвидетельствовать, что старец почитал память государя Иоанна Васильевича Грозного. И любые сплетни о том, что ему иконы вкладывали в руки его окружения, они оскорбительны для памяти старца великого нашего. Он говорил: вот посмотрите, что написано на иконе царя Иоанна из Грановитой палаты Московского Кремля. У него над головой надпись: «Благоверный и христолюбивый, Богом венчанный великий государь, царь и великий князь Иоанн Васильевич, все великие России, многие государств, государи самодержец». Это церковь о нем писала. Кто мне не верит и не может пообщаться с батюшками, могли бы спросить об этом у духовника Московской епархии, замечательного нашего пастыря, мудрого, протоиерея Валериана Кречетова, который много лет ездил исповедовать и причащать старца Николая Гурьянова. Он подтвердит эти слова о том, как старец Николай Гурьянов относился к государю Иоанну Васильевичу. Кстати, написано в Грановитой палате, этот образ с ним вам, с такой надписью, был при государе-императоре Александре III. А в то же время рядом с гробницей царя Иоанна Васильевича в диаконике Архангельского собора исповедовал протоиерей Валентин Амфитеатров, который сейчас мы его почитаем, московский утешитель. И при нем, по свидетельству очевидцев, гробница Иоанна Грозного, как сказано, находящаяся справа около алтаря, и та стала привлекать к себе молитвенное внимание православно-русских посетителей собора. Приходящие твердо верили, что кто служит панихиду при Иоанне Грозном, тому посылается небесная помощь в устройстве его дел, устраняются несчастья и затруднения. А это написано, кстати, в книге «Светильник православия». Книга издана. Пасторская деятельность бывшего настоятеля Московского придворного Архангельского собора, написана протоиерея Валентина Николаевича, издана в Москве в 1912 году. Тоже в прелести был, что ли, отец Валентин? А по словам великой княгини Марии Георгиевны о царице-мученице Александре, это в книге Сватикова, императрица Александра Федоровна в изображении великих княгинь, в изображении, в воспоминании. великая княгиня Мария Георгиевна пишет: «Государыне принадлежала инициатива прославления, если окажется возможным, сопричтение к лику святых другого, по ее мнению, царя-мученика и народолюбца, а именно Иоанна IV, которого государыня не любила называть грозным. Культ этот развивался в Москве у гробницы царя Иоанна IV. Его государыня считала мучеником-народолюбцем, жертвой боярской клеветы». Эта книга, кстати, была издана в Париже в 1933 году. Но все знают, что и в письме в 16 году царица-мученица пишет государю, что «ты, владыка, хозяин, мы не конституционное государство, слава богу. Будь львом в борьбе против маленькой кучки негодяев-республиканцев. Будь Петром Великим, Иоанном Грозным, Павлом Первым. Сокруши их всех». А наш знаменитый историк Николай Дмитриевич Тальберг, он пишет в своих воспоминаниях, что и святитель Иоанн Шанхайский Максимович тоже почитал государя, писал о нем статью. Я эту статью не нашел, святителя Иоанна Шанхайского, но Николай Дмитриевич Тальберг, он, я думаю, нашему историку, который много писал о русских государях, верить можно. Кстати, при освящении памятника Грозного в 16 году в Орле молился схиархимандрит Илий, благословлял. Это многолетний духовник Оптиной пустыни, сегодня духовник Святейшего Патриарха. Я знаю, кстати, как с почтением относятся к памяти Грозного царя Иоанна Васильевича многие священники, даже монахи, духовники некоторых обителей. И вот вопрос священнику Максимову. Неужели все они, по его мнению, пребывали, и Валентин Амфитеатр в протерии Московский Утешитель, старец Николай Гурьянов и священники наши современники, неужели они все пребывают в прелести? Вот не знаю, как для кого, для меня их точка зрения гораздо важнее, чем мнение священника-блогера Максимова. Повторяю, можно по-разному относиться к личности первого русского царя и оценивать его правление. Среди замечательных пастырей, которых я знаю, а многих из которых я люблю по-человечески, знаю много лет, есть священники с разными точками зрения. Но они друг к другу относятся с уважением, а часто с искренней любовью, и нередко вместе сослужат. И тем более не обвиняют друг друга в прелести и нарушении церковного предания. Повторяю, оценка царствования личности государя Иоанна Васильевича но никак не относится к области предания нашей церкви. Поэтому читайте, дорогие слушатели, книги, исторические исследования, думайте, сопоставляйте разные источники. И знайте, что мнение священника-блогера не есть точка зрения Русской Православной Церкви. Я понимаю, что у священника-блогера, как у всех, кого затягивает медиапространство и блогосфера, это очень опасная среда. Возникает желание высказать часто по любому вопросу. Но я бы, вот, например, остерегся объяснять и обвинять, скажу прямо, всех, кто не разделяет его точку зрения в пребывании в прелести. То есть обвинять в том, что эти люди находятся в плену лжи и выступают против церкви. А уж тем более остерегся бы категорически высказываться о посмертной участи любого человека. Об этом нас всегда предупреждают опытные пастыри, известные молитвенной жизнью. Мы это знаем все с вами. А уж тем более опасно решать посмертную участь помазанников Божьих. Ведь в Священном Писании сказано: «Не прикасайтесь к помазанным моим, и на избранных моих не глаголите зла». А преподобный Серафим Саровский говорил Матавелу, что великий грех даже словом осуждения прикасаться к помазаннику Божию. А уж тем более утверждать, что первый русский царь, помазанник Божий, первый на престоле русского царства, находится в аду. Я бы, например, скажем так, поостерегся бы. А для любого историка, дорогие слушатели, совершенно ясно, что основы могущества российской державы были заложены в царствовании Иоанна Васильевича Грозного. Это настолько очевидно, что даже самые явные недоброжелатели Грозного царя никогда не пытаются оспаривать эту истину. И особенную ненависть, повторяю, наши заклятые друзья на Западе, российские либералы, испытывают к XVI веку русской истории. к эпохе, когда на северо-востоке Европы внезапно для них появилось могучее русское царство. И неудивительно, что на Западе стараются не только оклеветать, но и любыми средствами закрепить в сознании людей ложь о первом помазаннике Божьем на русском престоле, государе Иоанне Васильевиче Грозном. К сожалению, многие, кто не так разбирается в этой теме, попадают под это влияние, действуют так. Опять же, повторяю, никого не осуждаю. Это вопрос исследований, а не вопрос предания церковного, тем более богословских каких-то истин. А информационная война против России началась в годы Ливонской войны. Продолжается, будет продолжаться до конца. Потому что причина ненависти к России – это ненависть к православию. И особенно ненавистна Россия отступникам от веры. Христианам, которые отступили от истины. Вот тогда это были латиняне, католики, лютеране, протестанты. А сегодня это так называемая постхристианская Европа, Запад, отрекшийся от Христа. Но у меня книга готова уже давно. Спрашивают, когда она выйдет, книга о государе Иоанне Васильевиче Грозном. Я просто во всех эфирах не успеваю, потому что тем очень много. И статьи выходили мои разные на эту тему. В книге книга выстроена. Мне кажется, так будет интересно вам почитать. Пока возникли определенные сложности, кто желает поучаствовать в издании этой книги, звоните по тому же телефону паломнической службы 8-903-151-61-14. Потому что, понимаете, там я стараюсь по пунктам разоблачать мифы, которые закрепились в нашем сознании, в сознании многих людей, к сожалению. А при работе с источниками видишь, что это не просто клевета и ложь, а все, часто все бывает прямо противоположно тому, что с подачи Карамзина утвердилось в нашем общественном сознании. И поэтому, когда наш глава государства Владимир Владимирович Путин сказал, отвечая губернатору, что Малюта Скуратов, когда губернатор заявил в этом храме, Малюта Скуратов убил митрополита Филиппа. Владимир Путин ему ответил, это всего лишь одна из версий. И я могу вас уверить, дорогие слушатели, что это так и есть. Путин себя проявил как человек, который хорошо интересуется и уже разбирается в истории государя Иоанна Васильевича. И по пунктам можно говорить о том, что тогда происходило, как эта клевета развивалась, на каких источниках она лживых строится врагов России. И не выдерживает сравнения с источниками, в которых правда сказана. Между прочим, после работы Карамзина в архивах, масона Карамзина, Бантыш-Каменского, все знают, исчезли многие летописи, многие документы этой эпохи государя Иоанна Васильевича. Это тоже вопрос, скажем, к тому, кто писал его историю, кто заставил первого русского царя не изобразить на памятнике тысячелетия России. Слава Богу, сейчас памятник появился в городе Орле. Ну, а Иосиф Волоцкий, понимаете, эта тема очень серьезная. Нужна ли Христовой Церкви сильная держава? Скажу вам так, что разве не Господь воздвиг в свое время святого Константина Великого? И разве не по промыслу Божию тысячи лет существовал на земле Восточно-Римской империи? И не по воле Божией было создано православное русское царство. Вот подумаем об этом, да? Потому что нас пытаются убедить. Вот я сегодня память Иосифа Волоцкого преподобного, а я помню, как лет 40 назад среди православных очень модно было спорить о преподобном Иосифе и Нелесорском преподобном. Тогда еще не было разделения такого на консерваторов, церковных либералов. Но помню, как упорно некоторые люди пытались противопоставить смиренного нестяжателя преподобного Нила Сорского мрачному и жестокому государственнику Иосифу Волоцкому. Ну, любой, кто знаком с источниками, знает, что между двумя этими великими преподобными отцами не было противоречий. При жизни святые старцы с огромным почтением и любовью относились друг к другу. А легенды их противостояния возникли позже, не у Сорски, а от руки переписывал просветитель преподобного Иосифа. Ну, а те люди, легенды, вернее, люди особых политических определенных взглядов стали распространять. И можно было слышать тогда, в 70-е, 80-е годы, помню, 20 века, что православная церковь в 15 веке еще при Иосифе Волоцком избрала неправильный путь, и это привело к духовной катастрофе. Вот мрачные осифляне якобы победили духовных нестяжателей, пошло по казенному православию, ну и так далее. Ну, сегодня похожие споры. Понимаете, два лагеря ведут. Одни говорят, что все, кто из нас утверждает, что необходимо православное почитание царей и необходимо для церкви сильная держава, это нас обвиняют в том, что мы, говорят наши оппоненты, духовно поврежденные, псевдоправославные, которые сильное государство ставит выше Христа, что для нас не важны христианские Западе, а лишь бы правитель крепил мощь страны, даже если рубит головы. Вот, что для нас якобы строительство могучего государства важнее, чем следование заповедям Христа. Ну, знаете, как часто говорят, что мы, от нас опасность церкви исходит, потому что для нас главная сильная рука, мы все далеки от духа Евангелия христианской любви, все, кто говорит о необходимости сильной державы, что мы хотим видеть Россию, по словам Соловьева, востоком Ксеркса, а не востоком Христа. Ну, скажу вам, со времен святого Константина Великого и Византийской империи, и Российской империи, затем православные государи твердой рукой ограждали Церковь Христову от внешних врагов. И не случайно враги Христовы все эти столетия вели яростную борьбу с христианской государственностью. И прежде всего, весь XIX век и XX – это борьба революционеров с русским православным царством. И мы помним, как в начале XX века им удалось сокрушить православное царство, и что в мире после этого последовало. Освенцим, Хиросима. Ну а сейчас преследования верующих в Советском Союзе напоминали гонения на христиан в языческом Риме. Но промысел Божий действует непостижим для нас образом. Господь говорит, мои пути не ваши пути нам, говорит Господь. И мне приходилось писать и говорить о том, как удивительным образом существование в мире на месте исторической России атеистической Красной империи в виде Советского Союза все равно сдерживало наступление антихристианских сил в Европе и в США. Помните, как западные христиане были озабочены правами верующих в Советском Союзе? И посмотрите, после распада Советского Союза, расчленения исторической России, то есть когда рухнуло сильное русское государство, даже в виде Советского Союза, тут же на постхристианском Западе стало возможным открытое наступление на христианскую нравственность, попытка изгнать все, что напоминает о Христе из жизни европейских народов. Разве можно было представить, что при существовании сильного российского государства взрывали древние православные храмы в Косово, изгоняли, истребляли сербов? Конечно, атеизм государственный, безбожие стали основными причинами развала Советского Союза и катастрофы последующие. Но разве это является поводом, чтобы сегодня отказаться от мысли восстановить сильную державу на обломках исторической России? И соединить в единую семью насильно оторванные друг от друга части русского народа. Вот о возрождении сильной России молятся православные сербы и спасенные нами сирийские христиане, которых истребляли. Мне кажется, каждому ясно, что в современном мире только Россия способна защитить христиан, традиционные ценности. На Западе мы видим открытый сатанизм уже сегодня. Это никому уже объяснять не надо. Такое никому приснится из европейцев не могло даже 50 лет назад, даже 40 лет назад, то, что там творится. Вот только возрожденная сильная русская держава сможет стать последней внешней оградой и защитницей Церкви Христовой. Ну вот, но, кстати, многие православные, к сожалению, осуждают и государя Петра Великого. Надо знать, что происходило тогда в XVIII веке, как европейцы, ограбив колонии, с помощью этих сокровищ, награбленных в колониях Нового Света и в Африке, совершили огромный рывок в промышленном развитии. И технические достижения доменной печи, литья чугуна, все это водяные колеса, они рванули вперед очень в военно-техническом отношении. И развитие экономики зависело тогда от торговой экспансии. А торговая экспансия быстрее всех развивались только страны, которые обладали мощным торговым флотом. Могущество любой страны тогда определялось наличием флота. И, кстати, знаменитый математик и ученый Лейбниц, ну, все вы слышали это имя, предложил тогда создать первый прообраз Евросоюза и разделить между ведущими европейскими державами сферы влияния. И вот Швеция, Лейбниц предложил обратить взор на восток и свою энергию и мощь направить на колонизацию огромного пространства варварской Московии. Установить свою власть от Москвы до Амура, как он писал. Понимаете, какая угроза тогда нависла над страной. И что необходимо было государю Петру Алексеевичу сделать, как он исполнял свой долг, создавая армию современную армию и могучий военно-морской флот, который он создал за 21 год. Военную промышленность, кстати, как бы сегодня сказали, современный военно-промышленный комплекс. И вот вся была покорена, весь мир, планета. Индия, полуколония Китай стал, владения в Северной Африке султаны на Ближнем Востоке стали европейскими колониями, вся Африка, ну, Южная и Северная Америка, Австралия. И лишь одна, дорогие слушатели, цивилизация устояла, восточно-христианская. Потому что после державного подвига императора Петра Великого Россия в полной мере смогла принять на себя служение Восточно-Римской империи, Византии. Понимаете? То есть Россия стала могучей империей именно в царствовании государя Петра Алексеевича, третьего царя династии Романовых. И Российская империя несла свое служение в мире достойно. Вот так, да. С тех пор, кстати, бродят в Европе фальшивки о завещании Петра I, в котором русский царь якобы замышляет завоевание Европы. Вот русский писатель Владимир Ильин, не Иван, а Владимир Ильин очень точно тогда заметил, что Европа могла бы смириться с существованием в России оптинских старцев, но не могла смириться с тем, что одновременно с оптинскими старцами в России были сормовские пароходы и самолеты Сикорского. Кстати, не случайно два великих русских человека, два русских гения, Александр Сергеевич Пушкин и Михаил Васильевич Ломоносов, почитали государя Петра Великого, любили его, и известны слова, что на призыв Петра к образованию Россия ответила явлением Пушкина. Пушкин, Ломоносов, русский архистратик Александр Васильевич Суворов, святой адмирал Федор Федорович Ушаков. Они были православными русскими людьми. А в синодальный период просияли святостью преподобный Серафим Саровский, многие русские святители, преподобные старцы. Потому что Российская империя продолжала, как и Московское царство, оставаться Святой Русью. Ну, а скажу вам, что право рассуждать ошибка государя, мы должны, имеем это право, но мы должны знать, что ответ за свое служение, свой народ и царь Петр Алексеевич, и первый русский царь Иоанн Васильевич дали царю царствующих. И давайте представим, вот сегодня мы с вами, что было бы с Россией, если бы не было сильной державы, если бы не было у нас ядерного щита. Судьба святынь в Косово, в Сирии православных, гонения на православных на Украине, все эти варфоломеевские расколы. Нам бы навязывали западные ценности бомбежками, ракетными ударами и церковные реформы. Загнали бы православных, поставили бы каких-то реформаторов, загнали бы православных в катакомбы. Существование независимого сильного российского государства делает сегодня невозможным построение этого сатанинского нового мирового порядка, возведение этой Вавилонской башни, о которой Клаус Шваб говорил в своей книге, да, это построение новой Вавилонской сатанинской башни. И скажу вам вновь, не холопское желание, как нас упрекают, сильные руки заставляет нас молиться и делать все для возрождения сильной России, сильной русской державы. Мы знаем, что сегодня необходимо всем нам сделать все, чтобы возродить российское государство, способное защитить Церковь Христову от натиска тех могущественных сил, что уже не считают нужным скрывать свою сатанинскую природу. А преподобный Иосиф Волоцкий, он говорил, это завет его, что русское государство стоит на благочестии и воинской силе. Вот задача государства – крепить воинскую силу, как мощь державную и ограду, щит церкви, хоругви, меч и щит. А задача церкви, то есть нас всех с вами, хранить благочестие под натиском многих искушений. И еще раз скажу, братья и сестры, хранить память о благодарную, как в Борисе Годунове завещал Александр Сергеевич Пушкин, молиться о наших государях, потому что не почитать их — это хамский грех, потому что на Руси всегда государей называли царь-батюшка. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в рази ея, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.